Разве не сильнее его был фрисский рыцарь? А как рубнул я его сверху по шлему, где завязла моя секира? В зубах завязла. Верно я говорю? Сбышка вздохнул с облегчением и сказал: «Легче мне будет смерть принять». И они оба завздыхали. Помолчав, старый шляхтич опять заговорил растроганным голосом: «Ты не горюй. На страшном суде не придется твоим косточкам друг дружку искать. Гроб я велел сколотить тебе дубовый, такой, что у каноников из костела Девы Марии и то лучше нету. Не погибнешь ты, как какой-нибудь выскочка-шляхтич, что из мужиков жалуют. И не допущу я, чтоб тебе голову рубили на том самом сукне, на котором рубят горожанам. Я уже договорился с Амылеем. Он даст совсем нового и такого отменного сукна, что и на шубу королю пригодилось бы. И на помин души я денег не пожалею, не бойся». Возрадовалось при этих словах сердце Сбышка, и, склонившись к руке дяди, он повторил: «Спасибо вам». Порой, несмотря на все утешения, Сбышком овладевала страшная тоска, и однажды, когда Матько пришел его навестить, он, едва поздоровавшись с дядей, спросил, глядя через решетку в стене: «А как там на дворе?» «Красный денек. Солнышко греет, не нарадуешься». Сжав руками затылок и запрокинув голову, Сбышка сказал: «Эх, боже ты мой! Сесть бы на коня, да скакать по полям, по широким. Жаль погибать молодому. Страх как жаль». «Гибнут люди и на коне», — возразил Матько. «Да, но скольких раньше сами перебьют». И он стал расспрашивать про рыцарей, которых видел при королевском дворе, про Завишу, про Фарурея, про Повалу из Тачева, про Лиса из Торговиска и про всех прочих. Что они поделывают, как веселятся, как совершенствуются в благородном военном искусстве. Он жадно слушал рассказы Матька, который описывал ему, как по утрам рыцари в броне прыгают через коней, как рвут веревки, как испытывают свои силы в единоборстве на мечах и секирах со свинцовыми лезвиями, и, наконец, как пируют и как поют песни. Всей душой. Всем сердцем рвался к ним Сбышка. Когда же он узнал, что Завиша сразу же после крестин собирается выступить куда-то в долину Венгрии против турка, он не мог удержаться от восклицания: «Вот бы меня с ним пустили! Лучше было бы мне сложить голову в бою с басурманом». Но об этом нечего было и думать, да и новые произошли тут события. Обе мазовецкие княгини не переставали думать о Сбышке, пленившем их своей молодостью и красотой. В конце концов, княгиня Александра надумала послать письмо великому магистру. Правда, он не мог отменить приговор, вынесенный Каштеляном, но мог заступиться за юношу перед королем. Не подобало Егайлу миловать виновного, когда речь шла о посягательстве на жизнь посла. Но если бы за Сбышка заступился сам магистр, король, пожалуй, с радостью помиловал бы его. Надежда вновь проснулась в сердцах обеих княгинь. Рыцари ордена с их лоском высоко ценили княгиню Александру, которая сама питала к ним слабость. Неоднократно получала она из Мальборка богатые дары и послания, в которых магистр называл ее «досточтимой благодетельницей» и «ревностной заступницей ордена». Слово ее значило много, и было весьма вероятно, что она не встретит отказа. Надо было только найти гонца, который постарался бы поскорее доставить письмо и вернуться назад с ответом. Услышав об этом, старый Мацко без колебаний взялся за дело.